Сегодня, дорогие наши слушатели, у нас в гостях начальник Совета региональных руководителей Братства православных следопытов России Всеволод Сергеевич Кривцов.
Добрый день.
Всеволод Сергеевич, конечно же, в первую очередь очень хочется вас поздравить с такой ответственной должностью, и пожелать вам Божьей помощи, конечно же, здоровья. И понимаю, что много сейчас вам предстоит всевозможных важных таких дел. Ну вот расскажите, пожалуйста, сегодня в нашей беседе о ваших планах, конечно же.
Очень такой вопрос. Не мои личные планы, это планы, да, организации Братства православных следопытов, да, в которой, конечно, большая команда, и решение было принято на конференции, достаточно неожиданное для меня, и сегодня не я там большую деятельность развожу такое, что-то пытаюсь там изменить БПС, это делают практически все участники, региональные руководители, инструктора, которые активную жизнь ведут в БПС, и есть у нас штаб, который возглавил замечательный совершенно человек, отец Геннадий Комков. Есть люди, которые постоянно там читают, смотрят, комментируют, объясняют в наших социальных сетях, где мы работаем сегодня над формированием документов, методик, положений. Поэтому это не совсем моя работа. Я как-то где-то сказал, что, скорее всего, у меня такая представительская, по крайней мере, может быть, я ее так вижу, что я должен как-то себя позиционировать, показывать. Вот, потому что, наверное, будут смотреть, но если начальник БПС, то сразу всем, а кто это, да? И, конечно, тут ответственность вот такая на меня ложится, что я должен соответствовать. Ну, не сказал бы требованиям, но представлением ребят, кто такой скаут в 50 лет там, да? Вот.
Быть достоин этого.
Ну, я надеюсь, что у меня это получается, потому что, конечно, очень хочется, чтобы БПС было всероссийским, помогало нам привлечь ребят на приходах в храмы, чтобы они были заинтересованы не просто в БПС туда ходить, а именно служение нести в этих приходах, чтобы они взаимодействовали с приходом, понимали, как ведутся службы, участвовали в этих службах, сами ответственно относились к тому, чтобы привлечь еще кого-то из своих ребят, соседей, друзей. В общем, такая большая достаточно работа, потому что на сегодняшний день, ну вот мы даже на конференции обсуждали, пытались вспомнить, есть ли всероссийская организация, которая бы вот с целью поставила воспитание детей в православной вере, да, всероссийская. Ну, такой нету. Поэтому мы, наверное, единственная, причем, которая уже проработала почти 30 лет, и у нас есть замечательный совершенно опыт, которым нужно поделиться, описать его, предоставить всем остальным. И я не говорю, что сейчас давайте поголовно на всех приходах сделаем там скаутское движение Братства православных следопытов. Но как вариант, это очень хороший. И, может быть, вот мы работаем же на Владимирском приходе, да, икона Божьей Матери. Вот, и там и казачество есть. Патриотика такая достаточно сильная. И есть наш отряд. То есть кто-то туда ходит, кто-то сюда ходит. Я думаю, что на приходах, особенно на больших, городских, такое возможно, что можно несколько направлений вести. Это будет интересно. Больше будет подростков.
Ну, то есть вот в этом широком масштабе, вот сейчас прошло какое-то небольшое время, когда вы получили такую большую должность, вы уже как бы понимаете, чем вы должны заниматься.
Ну, у нас есть план, который мы выработали на конференции, это сегодня мы выпускаем самые основные положения о региональных руководителях, о форме, начали пересматривать разрядную систему, наши методики. В общем, это, я думаю, что займет не один год. Мы просто начальные такие ребята, которые начали с этого. Потому что то, что было разработано там в конце 90-х, начале 2000-х, ну, каждые 10 лет нужно обновлять. Оно, да, конечно, устарело, потому что, ну, мы движемся сейчас, конечно, колоссальными темпами. Вот, оно просто требует пересмотра. Это не говорит о том, что у них там все плохо или они там как-то не так работали. Да все замечательно. Если сегодня эта организация представлена в 20 регионах России, как мы можем говорить, что она какая-то несостоявшаяся или неплохая? Она замечательная абсолютно, и она самое интересное, что страна-то ведь очень большая. Народы, традиции, все это накладывает свой отпечаток. И раз она утвердилась от Владивостока до Калининграда, в буквальном совершенно смысле у нас и там есть БПС, то говорить о том, что она какая-то не такая, ну, это смешно. На самом деле она такая, которая нужна, просто требует другого, наверное, подхода, более серьезного. Ну, надо подключать методистов, надо, чтобы руководители, особенно региональных отделений, все-таки ставили себе целью образование педагогическое, специализированное, потому что мы очень много вводим в походы. Вообще звучала речь о том, чтобы получить зеленый галстук, может быть, однажды будет такая традиция, что для этого нужно будет закончить курсы МЧС и так далее, потому что, ну, сами сами понимаете, вот тут на днях смотрел замечательный совершенно ролик наших коллег из организации NorthAir, и там мне понравился очень инструктор, с чего начал. Он сказал, говорит, посмотрите статистику погибших в спортзалах в школе. Начните с этого. А вы куда ходите? Вы вообще пошли в лес? Если в школе происходит,
школа
там, где...
выживание, да?
Да, то есть там в школе, в обычной, в спортзале предусмотрено все по безопасности, а вы выходите в лес, где сами не знаете, что вас ожидает порою. Поэтому, говорит, конечно, должно быть серьезное отношение к этому, совершенно другое сформировано. И быть инструктором, это не значит, что тебе повязали галстук, и ты такой, о, счастливый, бегаешь с ребятами там по выходным в парке. Но надо все-таки понимать, что ты формируешь, что ты воспитываешь, какие знания ты передаешь. То есть достаточно серьезное отношение должно быть к этому. Потому что, ну, знаете, ведь такое отношение клубное, дворовое, оно сохранилось с советского времени, замечательно, но мы не дворовая команда. Оно имеет характерные черты такие же, вот какой-то семейственности, там все родные из одного места могут быть, особенно если это там поселковые, сельские отряды, там же они вместе и в школе учатся, еще и в отряд ходят вместе, то есть у них вообще очень много пересечений в жизни. Но тем не менее, когда мы говорим о том, что это организация, нужен совершенно другой, более серьезный подход.
Вот вы говорите, что нет сферы соперничества, а создается среда для детей и родителей. Как вот это все осуществляется?
Ну, если, допустим, мы будем говорить о родителях, которые находятся в православной вере, да, для себя уже самоопределились, для них очень важно, чтобы ребенок находился в такой же среде, потому что мы понимаем, что, конечно, в светской школе бывает, что он вообще единственный в классе,
так
и они
бывает.
Об этом стараются и не говорить,
да,
порой, чтобы лишний раз не оказаться, да, где-то там
изгоя,
на горячей точке, да, чтобы не отвечать за эти все вопросы. Это хорошо, если он там физически сильный, крепкий, то еще, может быть, постоит за свое, да он, скорее всего, и сам будет навязывать. А вот если говорить о ребенке, который, ну, такой вот физически не очень развит, больше интересуется книгами, знаниями, божьими знаниями прежде всего, может, он вообще алтарник там замечательный, да, а в школу приходит, и он об этом не говорит, хотя для него быть в алтаре – это нечто вообще, то, о чем он мечтал, да, и оно состоялось, он ждет там стихарь на днях, а тут вот пришел в школу и об этом поделиться с коллегами, с товарищами не может. Но, конечно, нужно, чтобы у него была среда, в которой его вот с этой точки зрения оценили, чтобы ему дали поддержку в его направлении, в его пути. Вот он выбрал себе путь служения Богу, еще, может быть, не совсем осознанно, потому что он юн еще, но он понимает, что ему здесь место, вот ему нужно поддержать. Вот и мы создаем такую среду для кого прежде всего? Для родителей, которые должны понимать, что вот есть организация, мы можем туда привести своего ребенка, он там будет с детства и подростковый возраст пройдет, а если захочет быть лидером православным, то, возможно, и в молодежку перейдет и так далее. То есть для него должно быть все определено. И организация такая должна очень существовать прямо, мне кажется, во всех регионах, потому что иначе мы лишаем возможности ребенка.
Для ребенка это вообще чрезвычайно важно, то, что ему просто вообще, по сути дела, не выжить в школе.
Ну, сегодня, видите, оценка со стороны играет огромнейшую роль, потому что существуют всякие различные там формы, да, оценочные, там, социальные сети, где куча лайков собирают, там, видеоролики всякие, YouTube там осваивается, Instagram, поэтому там это все сплошная оценка, то есть они теперь шагают по тому, как им ставят оценки. Почему уводят очень часто в сторону? Потому что за лайками, когда он делает что-то плохое в погоне, он может вообще свернуть в обратную сторону и пойти куда-то не туда, вплоть до того, что и школу бросить и решить, что я сейчас там буду на YouTube зарабатывать, да? То есть, конечно.
Многие же из них блогерами хотят стать. Ну, вот из современных детей.
В этом, причем, вы знаете, все, что нам дает Господь и дарит, да, ничего плохого нету. Просто как правильно к этому относиться. Поэтому, возможно, что ведь разные блогеры есть. Есть замечательные православные блогеры. Вот. Есть блогеры, которые не православные, светские, но при этом у них нравственность соблюдается, и они интересны. Разные. То есть наша задача вот создать ту атмосферу, где мы можем ребенку дать вот эти ценности, показать направление, куда двигаться. Но мы без родителей ничего сделать не можем. Поэтому мы и говорим, мы не конкурируем, мы создаем среду, а вы, родители, приходите вместе с нами, участвуйте. И если вы что-то увидели у нас, то просим, критика замечательна, мы с удовольствием выслушаем. Но если мы это не сделали, значит, наверное, мы чего-то там не только не увидели, а может, не имеем возможностей, а вы такие возможности имеете, так вы их принесите и сделайте вместе с нами. Давайте сделаем богаче нашу организацию. Конечно, это общественная работа, прежде всего. А значит, она не подразумевает оплаты, как правило, да? И получается, что родитель говорит, вот я буду там ходить куда-то там бесплатно. Да вы не забывайте, что вы строите отечество. Отечество строится не тем, какие вы храмы понастроили, дома и так далее, как вы там дороги все благоустроили. Отечество строится людьми, особенно мужчинами, парнями строится. Чем у вас крепче вера у парней в отечество, в Бога и во все, то вы тогда лучше имеете государство. Они более честные на местах, более ответственные, более дисциплинированные. Мы уже тут на днях, по-моему, говорили, я не помню, у вас-то говорили или нет, что патриотика как таковая сегодня, она должна идти в сторону созидания. То есть, если мы учим патриотизму, то мы конкретно формулируем, что быть патриотом – это значит создавать, это значит прямо вокруг себя менять мир.
А вот, Всеволод Сергеевич, вот этот вот год, 2020 год памяти Победы, да, и рождественские чтения были посвящены этому. Вы же тоже там были на рождественских чтениях?
Да, конечно.
Вот какие впечатления все-таки и как это с братством православных следопытов может непосредственно перекликаться?
Ну, в общем, конечно, впечатления всегда хорошие. Мне нравится туда ездить на межрегиональные рождественские чтения. Во-первых, видишь, что мы мыслим не одни тогда, что нас много, все мы одинаково понимаем наши цели и задачи, только сейчас вот их тут надо сформулировать. Вот. Ну, а самое главное, конечно, встречаешь своих коллег из разных скаутских организаций. Это очень интересно всегда, хорошие встречи, радостные, потому что друг с другом в соцсетях общаешься, а тут вживую, и даже с некоторыми людьми ты в соцсетях уже и вот его узнаешь на улице, потому что часто очень с ним пересекаешься в каких-то беседах там, вот, а тут увидели друг друга вживую и прямо потянулись, потому что, ой, как здорово, помнишь, мы там с тобой обсуждали.
Ну вот у меня какое-то такое внутреннее чувство, что в школах сегодняшних, наших современных, все-таки нет вот этой полноты понимания, вот этого великого праздника.
Нельзя передать оно не, то, что ты не знаешь. Оно, да, нельзя не передать даётся. То, что ты сам не чувствуешь. Нельзя, если ты сам не любишь оперный театр, привить это другому человеку ты не сможешь. Поэтому, если мы говорим, почему это нету в школах, это нету, потому что это нету этого поколения. Но там не все, конечно. Вот мы сейчас не можем поголовно образование сейчас так говорить, да? Но мы знаем, что у нас был провал в поколении. Вот это вот 40, там, наверное, 30, вот туда ближе к 30. И они ценности утратили эти, а сегодня им нужно их передать уже другим, ретранслировать. Они сами этого опыта душевного не имеют. Они не понимают, что такое вот служить Отечеству. Мне это очень нравится слово «служить Отечеству», потому что оно очень самоопределяет мужчину в жизни. Сразу все понятно становится. Сразу уже все эти деньги, взаимоотношения спутанные, там, какие-то увлечения, развлечения, все уходят сразу на второй план. Сразу понятно, играет ли роль зарплата твоя, когда ты служишь в армии офицером, или ты педагогом работаешь, да не влияет. Ее Господь и так тебе даст, никуда ты не денешься, Он тебя не оставит. По молитвам будет дано, но ты понимаешь, что ты сегодня должен встать и пойти. Есть такой фильм замечательный про Петра Первого, там последние его годы жизни, когда там начинается фильм с того, что он встает вот такой вот немощный, одевается, и вдруг ты видишь, как он одел, и в конце он там шпагу вставил, и ты смотришь, царь. Вот он, немощный человек, только что был, и вот он встал, и он царь, и он пошел, и все к нему прислушиваются. Вот примерно так же должно быть у мужчин, он должен каждый день этот стержень в себе прямо четко понимать. Ты сейчас служишь Отечеству, сбивать тебе будут все, говорить будут все. Самая популярная сегодня вещь, которая сбивает с пути, это отсутствие материальных средств. Но когда тебе становится, я так предполагаю, мне еще нет, но я предполагаю, что когда станет тебе 70-80, и ты будешь оглядываться назад, то, наверное, ты вспомнишь вообще все. И все те возможности, которые ты не реализовал, будучи сильным мужчиной от природы. Поэтому я думаю, что, наверное, это очень важный момент. Ну, а наследники и наследие, конечно, это такая тема очень животрепещущая, потому что нам нужно, получается, обратиться назад, чтобы набраться опыта, передать его, и чтобы у нас в будущем уже было понимание, кто мы. Национальная вот эта идея, которую постоянно говорят, она была сформирована, да, то есть каждый человек четко совершенно понимал, я там носитель того-то, того-то, там, допустим, я не знаю, так ли у американцев, да, что их спросить любого человека на улице, носитель чего ты, скажет ли он, что я носитель демократии там и свободы, но я думаю, что это очень близко, я ответил сейчас, потому что, скорее всего, они это очень понимают, потому что это постоянно им ретранслируется. Я очень хорошо помню себя, советского человека, помню, что ему говорили, но мы же за мир, мы все время говорили, благодаря нам мир в мире, нам это формировали. Так вот, вот сегодня какая-то идея должна быть. Вот мне кажется, она хорошо прозвучала из уст нашего духовного руководителя, отца Дмитрия Першина в Москве. Он ездил на джамборе международный и разговаривал там с иностранцами. И говорит, что вот они к ним пришли и сказали: русские, ну, вы носители моральных, нравственных ценностей. Через вашу веру, которую вам верил Господь хранить, через ваши вот трудности, которые вы прошли исторически. Вот в этом, наверное, наша идея, что мы должны быть хранителями этой моральной и нравственной ценности. Вот как библиотека, вы знаете, к нам пришли, эти знания получили, ушли, но они все равно растрачиваются. Ты со временем забываешь, тебе снова прийти в библиотеку, открыть и посмотреть. Вот мы должны быть вот этим носителем. Это значит, что к нам, вот то, с чего мы с вами начали, да, как руководитель там, Братства православных святопытов, к нам особые требования. Потому что мы не только, когда говорим, приносим информацию, мы еще и видом своим должны что-то давать. Поэтому это, конечно, очень важно. Но вот, мне кажется, в этом должна быть идея. Потому что если дети будут проживать жизнь в стремлении временных ценностей, они очень несчастную жизнь проживут.
Вот смотрите, вот мне кажется, вот этот вопрос каждый журналист может задать. Что сегодня остается совсем мало ветеранов. То есть у нас остается фактически только память о Великой Отечественной войне, остаются книги, документы. И как это все поднять? То есть мы уже выходим совершенно на другой уровень, когда вот этих живых наследников их практически уже не остается.
Ну, нельзя тоже всю жизнь жить только одной победой в Великой Отечественной войне. Она страшна.
Памятью,
да, памятью, да.
Можно жить.
Памятью замечательно, но не только ею одной. Потому что тогда затмеваются все остальные исторические события, которые у нас мало того, что вот вопреки советскому времени не описаны. И дети их совершенно не знают. Крымские войны. Первая мировая война страшная совершенно. Победы нашей России, они на самом деле многочисленны. И надо, чтобы дети все помнили. Просто это совсем близко. И это, конечно, лучше объяснить и лучше показать. И это задокументировано. Больше фотографий, материалов, описаний, книг, литературы. Понятно, что здесь мы имеем очень хорошую базу для того, чтобы это показать ребятам, что такое война, как она страшна, как важно сохранить понимание победы русского солдата. Это все очень здорово, замечательно. Но вы понимаете, что какая вещь? Вот сказать, что мы сегодня в мирное время живем, я тоже не могу. Я с детьми работаю, я понимаю, кто и как формирует наших детей. Поэтому говорить, что сегодня все здорово, давайте помнить только о Великой Отечественной войне, ну, это тоже неправильно. Наверное, нужно больше и шире представлять себе сегодня картинку нашего патриотического, да, воспитания детей. То есть понимать, какие ценности русскому человеку близки, а какие не близки. Разве это мы не о патриотизме сейчас говорим? О патриотизме мы говорим о том, что россиянину нужно знать, что нужно не знать, что он хранит, что он собой представляет как житель этой страны, как носитель национального характера. Поэтому вот я бы так шире бы посмотрел. Я не очень люблю, почему, может быть, я сейчас немножко категорично, кому-то не понравится, начал так сужать, говорить, ну вот не только победа, да, великая, потому что она на самом деле великая, и она очень понятна, но есть еще шире пространством, как бы мы ни запутались, потому что нам нужно еще показать, что ведь человек здесь живет, русский, не все к этому, может быть, прямое отношение имели. Вы знаете, у меня вот дедушка, он скончался очень рано, он просто в буквальном смысле спился. Потому что он был охранником там, каких-то национальных меньшинств, которые там немножко бастовали, не хотели участвовать в Великой Отечественной войне, да, во время оккупации. И его так на фронт и не отправили. Для него это была величайшая трагедия. То есть это просто была трагедия, потому что его потом еще и не признали фронтовиком. А хотя он вклад свой внес. Поэтому вот если мы будем с вами сужать, то мы тех людей, которые тоже вклад вносили, мы забудем. То есть надо, чтобы все было. Вот как-то должно быть шире пространство. И самое главное, оно должно быть очень современным. Уходя постоянно назад на 75 лет, мы с вами можем забыть, что вокруг сейчас происходит. Вот это тоже очень важный момент, чтобы у нас это все было взаимосвязано, гармонично достаточно. Это сложно, но это все объясняется, опять же, простым словом. Если ты служишь Отечеству, то тебе все становится понятно. Если служишь Богу, то у тебя вообще все понятно, потому что у тебя есть законы Божьи. К ним обращаясь, ты всегда скажешь, что нужно в данный момент делать, как бы поступил Господь. Наверное, я тоже должен стремиться так же поступить, по крайней мере, найти в себе силы, воли, чтобы вот не оступиться. Вот это все-таки взаимосвязанные вещи. Я вижу, что да, почему, что риторика такая у нас сегодня, там 75 и все, и больше вот у нас других проблем нету. Ребят, ну у нас серьезные проблемы. У нас вон ролик Курпатова пролетел везде, там, где только можно, и все его видели, и все знают. Признаки зависимости от гаджетов.
И почему-то, когда отправляешь, вот я с родителями говорила, родители в WhatsApp в школах никак не реагируют на этот ролик.
Да потому что понимают, что они там же. Да. Я сам вот признаю, я такой же, телефончик у меня впереди лежит. Вот, но вот серьезная проблема. Вот, а восприятие великой победы детьми, как они ее воспринимают, обратная связь, диспуты, беседы, то есть надо обратную связь прямую ловить, не просто там им всем рассказать, а что они там думают, неважно, обратно понять, и что это дает, вот что это меняет, вот для ребенка что меняет, что он, допустим, представляет себе победу русского солдата, мощь вот эту, которую, да, там, освобождение пол Европы, что это для него дает? Он понимает, что это русский дух, он понимает, что это сила русского человека, причем такая вот внутренняя стержень, что мы миротворцы, что на самом деле к нам многие мир, вот сейчас уже, видите, уже сейчас ведь не скрывают риторику эту, прямо что обращаются страны, которые к нам близки по духу, что ну нам поддержите, помогите, посмотрите, все эти вопросы вокруг Сирии, Ливии, мы же в них участвуем как миротворцы. В буквальном смысле слова. У нас своя проблема, она нерешенная, уже длится 6-й год с Украиной.
Только почему-то некоторые не считают, что мы как миротворцы принимаем участие в этих странах. То есть то, что мы там присутствуем, многие люди не считают, что это миротворческая деятельность России.
Но война останавливается. Самое страшное – это когда война продолжается. Когда она не останавливается – уже вот, знаете, все, вот мирное время решает все.
Вообще вопросов очень много поставить можно. Вот главное, что вот сейчас мы с вами эти моменты проговариваем, а вот если послушать еще раз, вопросов много. То есть вы их, эти вопросы тоже, между прочим, сейчас поставили. Очень сегодня сложно современному подростку.
В основном в том, что подростки вообще не спрашивают на эту тему. Они не задумываются над этим.
Здесь ведь разговор идет о том, что вот я сегодня современный подросток, вот нахожусь в современной России, что я люблю, что для меня ценно, что я не приемлю, как я свое время провожу.
Что я готов сохранить.
А вот этот вопрос задают себе? Что родители задают себе такой вопрос? Я думаю,
да. Сберечь ради чего?
Очень мало таких
ради родителей. Того, чтобы передать будущим поколениям. То есть мы, понимаете, что мы с вами ретранслятор, мы сидим сейчас с вами на радио, мы самый прямой ретранслятор, настоящий. То есть мы носители той информации, которую мы ее передаем. И очень важно, что в нас, что мы от себя передаем. Если вот... Слышишь, когда взрослые говорят в негативном формате о стране, о президенте, о руководителях своих на местах, это страшно. Почему? Потому что такое впечатление, что они не любят ни свою жизнь, ни окружающий мир, ни страну, в которой они живут. И это не любовь такая, вот она ведь ретранслируется. У нелюбви такая же страшная сила, как у любви. Немножко поменьше, я надеюсь, чтобы любовь победить все-таки. Но надо все-таки относиться к тому, что происходит, немножко по-другому. Да, может что-то не нравится, но посмотреть на себя, я ли делаю все идеально в этой жизни? Ведь я ведь тоже могу кому-то не нравиться, как я живу. При этом люди ведь смиряются, почему я должен сейчас там, да, сразу же все это приводить в какое-то военное действие или там в манифестации или еще во что-то. То есть, конечно, мы должны все трудиться. Но самое главное – это созидание. Вот созидание доброго и светлого, оно меняет все вокруг. Если человек не принимает подъезд как свой, то, соответственно, подъезд никогда не будет и не расцветет.
У нас, кстати, много
чистым
говорят
и красивым.
Про подъезды.
Да, или там, допустим, лавочки, там, деревья вокруг дома благоустроить, с людьми подружиться, познакомиться с ними, там, возглавить.
Такое большое дело, такую большую работу проделать.
Да, нужно, конечно.
Нужно просто.
Так же
нужно.
Жить правильно. Это правильная
это
жизнь.
Правильно.
А неправильно – это считать свою комнатку там на 14 этаже в конурку, что туда забежал, как в норку, и все, и нету мира.
Особенно в таких многоэтажках.
Да, так не сможешь муравейники
там
такие.
Вообще.
Нет, надо позитивно, но все надо смотреть правильно. Помолясь, пошел, хорошие дела поделал, себе сказал спасибо. Почувствуй, что и другие это заметят. Да. Потрудился.
Ты потрудился, да. Всеволод Сергеевич, расскажите про сотрудничество с организацией для невидящих людей «Белая трость» Братства православных следопытов.
Ну, это да, благодаря нашему руководителю по морскому делу Дмитрию Бахтереву. Он познакомил нас с «Белой тростью», потому что он давно уже дружит с таким человеком знаменитым Михаилом Войцеховским, который в буквальном смысле является там спортсменом по дайвингу, по яхтингу. Он слепой, ходит на руле под парусами. Ну, понятно, что не один там штурмана, но тем не менее.
Екатеринбурженец.
Да, наш, конечно. Mm-hmm. Вот он познакомил нас, соответственно, с «Белой тростью». И сегодня мы с ними обговариваем о том, какие проблемы существуют в их среде. Они, в общем-то, взаимные. Мы, конечно, сначала идешь туда, вот мы такие милосердные очень часто бываем, и думаем, сейчас мы придем, мы им всем поможем. А им наша помощь не нужна в том плане, который мы несем. Что прийти сверху и сказать, ты сиди, мы за тебя все сделаем, ты вот инвалид. Ему это не нужно. Ему нужно, чтобы он социализировался.
Описать.
Ему нужно почувствовать себя наравне с нами. Да, почувствовать, что мы его не воспринимаем как человека, там, допустим, глухого, незрячего или еще какого-то, а воспринимаем полноценным. И вот такие программы у «Белой трости» оказывается уже хороший, замечательный опыт есть, причем международный. Они в буквальном смысле садят на яхту людей молодых и... проходя те под парусами вместе с видящими людьми, во-первых, видящие моментально обучаются штурманскому делу, это происходит намного быстрее, потому
девчонки-то
что
есть?
Коммуникации выстраивать, ну, конечно, девушки молодые, парни молодые, и самый удивительный эффект, вот, который нам они рассказали, что, говорит, казалось бы, вот яхта, да, вот мы их посадили, они походили под парусами там, и все, и ушли, мероприятие закончилось, и все должно вернуться на круги своя, нет. После этого взрослые люди, молодые люди выходят на улицу, начинают осваивать вокруг себя мир. Потому что бывает, что они прям там закрылись и боятся выходить. Все, они говорят, если я под парусами ходил, подо мной было там 30 метров воды, так неужели я сегодня не могу выйти и посмотреть, что вокруг моего дома? И я эту историю вот из их уст в буквальном смысле слышал, что пришел и говорит, сегодня ты идешь вокруг дома сам. И он пошел вокруг дома, первый раз обошел. Понял, что это не так страшно, и стал изучать мир, запоминать, представлять его себе. А потом у них возникает потребность в том, чтобы они больше в мире побывали. В буквальном смысле путешествовали, ходили в походы, как мы ходим. Это все возможно. И мне кажется, важно, чтобы это начиналось на подростковом уровне. Никогда уже у человека сформировались эти проблемы, из которых ему тяжело вылезти. Потому что вытаскивать всегда тяжелее, чем сразу пойти правильным путем. Пока они учатся в школах, пока у них есть там коллектив, я думаю, что у них такой проблемы, может быть, и нет, потому что окружение такое же, и, в общем-то, они об этом не задумываются. Но как только они выходят в взрослую жизнь, это сразу становится явным. Так вот, здесь мы очень нужны. Мы нужны вот как раз как проводники на стадии, когда... вот только начали с ними общаться, еще в школе, пошли после школы дальше и, может быть, даже как-то просотрудничали. Думаем, что это будет долгосрочный такой проект, тем более, что это во всех городах есть такая проблема. Но мы хотим прямо на воде ходить вот вместе с ними, хотим, чтобы они были включены в нашу деятельность.
А вот Братство православных следопытов как организация, она может прийти в обыкновенную школу и рассказать о себе?
Да, вот мы сейчас начинаем эти проекты
вот это,
запускать. Да,
это возможно,
вот буквально, вот у нас да? будет 20-го встреча в 110-м лицее в формате классного часа, 23 февраля. Мы расскажем о том патриотическом движении Братства православных следопытов, чем оно занимается. Я думаю, для них будет большим открытием, что патриотизм – это не всегда автоматы, противогазы и все остальное, что на самом деле можно и по-другому совершенно созидать. Я же об этом уже говорил, что я считаю, что если мы говорим о патриотизме, что это только военное дело, мы с вами не просто сужаем, мы просто коверкаем с вами патриотизм, потому что а врач не патриот, а педагог не патриот, а хороший продавец, к которому приятно прийти, она всегда вас знает по имени и вам улыбнется, а она не патриот этой страны, что ли? Получается, мы формируем с вами патриотизм только вокруг танка и автомата. Но это неправильно. Патриотизм, он более широк. Да, надо защищать свою родину. Но ведь защитой родины в мирное время является замечательный созидательный труд.
А вот такие вот важные моменты, как, например, взгляды родительские. Вот я почему спрашиваю, священников ведь не пускают в школы? То есть это единицы, наверное, директоров, ну, которые единицы. Могут.
К нам тоже, да, так бывает.
А братство православных следопытов. Ой,
это же мы тоже... просто говорим, что мы не приходим туда миссионерствовать. Мы приходим туда заниматься узлами, практиками показывать. У нас все, что мы учим, оно очень хорошо стыкуется с предметом ОБЖ. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Такой предмет в школе есть, как
да,
мы знаем.
Мы, да, это как раз наша тема, мы о ней и говорим. То, что мы православные, это так звучит, потому что это вот наша организация так называется. Но никуда они не денутся, они все равно спросят, как дружина называется. Мы скажем, ну, святого праведного воина Федора Ушакова. Они задумаются, да, интересно, может, вопрос кто-то задаст.
А кто это такой?
Да, почему он святой и праведный? И так далее. То есть вот таким образом, конечно, mm-hmm. это потихонечку происходит.
Но вы думаете, что это все-таки вот возможен такой проект, ваш приход в школы города?
Да я думаю, что надо ходить, да, может быть, с какими-то...
А потом уже говорить об этом, да, возможно нас... или нет?
Так вот, как раз эта граница-то и стирает, потому что получается, что православные, они только молятся. У них другой жизни нет. Они только в храме стоят, вот зайдешь, они стоят, все, больше ничего нет. А мы приходим и говорим, мы вот православные, мы живем нормальной, интересной жизнью, еще может быть более яркой, чем ваша. Может, вы к нам придете, присоединитесь, мы вас ничего заставлять не будем делать. Вам, если интересно, то вы сами познаете, узнаете, полюбите. У нас много детей не из воцерковленных семей, которые пришли. Да вот, что ходить, у нас Иван Семенов, он сейчас уходит в армию, ему 18 лет, вот, готовится в ДСАФе, учится. Он пришел из семьи, которая в храм не посещала, не посещает, и я не знаю, будет ли посещать, дай Бог, что посещала. Но он-то ведь в алтарь попросился. Он здесь все для себя обрел, и мы помним этого мальчика, который тоже у него...
Самореализовался.
Ну, самореализовался, он, да, он поверил. И он сегодня, мы прямо вот рады, что он в армию идет как человек православный. Ему там и проще будет, и легче, и жизнь ему будет по-другому воспринимать совершенно. Поэтому все это вот так и происходит. Поэтому, когда мы в школу приходим, ну, может быть, мы кого-то заинтересуем как скауты. Он к нам придет и постигнет какие-то другие вопросы духовные для себя.
Да, это очень важно. А вот тогда скажите, чем ваше братство православных следопытов отличается просто от международной организации скаутов? Чем там занимаются скауты? На Западе, в Америке?
Ну, там эта организация, во-первых, носит государственный характер. Соответственно, государственные идеи и цели, они...
Продвигают.
В это, да, они продвигают.
В том числе тот же патриотизм.
Патриотизм и ту же самую толерантность. Поэтому все это там проходит, на ура. Мы должны это понимать. И нужно, знаете, как не ставить клеймо на скаутинге, потому что там какой-то там, допустим, там в Швеции есть патрули с ориентацией. Почему? Потому что скаутинг – это педагогический метод, который в том числе использовал Макаренко, малые группы, патрули, ну, звенья у него было, пионерия. Это педагогический метод работы. Но так как организация находится на территории того или иного государства, то, конечно, государство на нее оказывает влияние идеологическое или какое-то там еще, да?
Точно вот. Так же, как у нас.
Ну, у нас оно, да, православный характер носит, и замечательно очень. Вот. А если мы возьмем с вами страны Востока, то там скауты мусульмане. Ну, то есть метод, он применим в разных ипостасях. Но смотрите, важно не настроить заборов. Тогда можно оградиться от всего мира, и ничего хорошего из этого не выйдет. Не быть отшельником. И не забывать главную цель, которую нам заповедал Господь, это миссионерство. Идите и учите. Поэтому, когда мы идем и учим, это в буквальном смысле и к этим товарищам, которые нам, может, неприятны тоже.
Ну вот надо такую большую смелость иметь на это еще.
Есть такие священники и батюшки есть. Ну, детей, конечно, понятно, туда тащить не надо, там, подростков. Но есть же инструктора, взрослые, которые это понимают. И у нас есть международные сборы, международные слеты, на которых мы можем поднимать эти проблемы и говорить, что, ребята, ну, у всего есть предел, есть нравственность, которую нам заповедовал Иисус Христос, вы ее как-то так перешагнули легко, за последние десятилетия вы ее не просто перешагнули, дальше у вас пути нет. Мы вам просто говорим, как братья ваши, говорим, что вы пошли по очень темной дорожке, и она вас никуда не приведет. Вы идете вниз.
И людям надо об этом
вглубь,
говорить.
Конечно.
Особенно детям своим.
И детям своим-то особенно нужно об этом говорить. Поэтому я и говорю, что вот если рассматривать с точки зрения взаимодействия скаутских организаций мира, то я еще раз говорю, у нас миссионерская деятельность, вы ее зачем выкидываете? А миссионерствовать среди подобных себе – это не миссионерство, это празднословие. Вот и все, потому что если ты среди своих христиан стоишь и выступаешь, что выступать-то ты выступаешь перед ними? Там надо. Вот
все
пойди...
в этом находятся, все в этом варятся и так.
Конечно, все и так там уже в поиске вот, ответов. Поэтому надо вот туда идти и там заставить задуматься людей. Это сложно, это непросто, может, не каждому под силу, каждый для себя выберет сам. Какие-то различия такие мощные, там, да, ну я уже, наверное, самое главное сказал. Все остальное очень похоже. Это опять же освоение специальностей, практики в лесу, много игр. Мы их игры берем, они, наверное, наши, мы надеемся. Вот, какие-то военно-патриотические занятия, кстати, у них тоже такие же, мне очень понравилось. Они там любят очень бегать, как вот у нас там в захват флага или так далее. Что тоже они повторяют это. Очень много там творческих каких-то у них классов и так далее. Все очень хорошо.
Итак, дорогие наши слушатели, сегодня в цикле передач «Гость в студии» нашим дорогим гостем был начальник Совета региональных руководителей Братства православных следопытов России Всеволод Сергеевич Кривцов. Божьей вам помощи.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
До встречи в эфире.